Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, настоятель храма Архангела Михаила Влетова, протоиерей Дмитрий Куварталов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый светлый вечер, дорогие радиослушатели.
Тема, конечно, которую мы сегодня выбрали, я думаю, что она многим знакома. Вот человек ходит на исповедь и из раза в раз повторяет какие-то вещи, которые, ну, он в себе это замечает, он, казалось бы, хочется там от чего-то избавиться. Не знаю, там у кого-то, например, вредная привычка. Кто-то, например, все время про себя кого-то осуждает. А может быть, и не только про себя, с кем-то делится, или там сплетничает, или что-то еще. И вот он, вроде бы, когда к исповеди готовится, замечает это в себе. И ловит себя на мысли, что ты в прошлый раз то же самое говорил, и в позапрошлый, и год назад было то же самое. И иногда вот возникает этот, ну как, момент отчаяния, что ли, да все не так, вот со мной все не так, да ну его вообще, да брошу лучше я все это, ну хватит уже так формально относиться к исповеди, все равно же вот я сейчас об этом обо всем расскажу, а потом в моей жизни это опять повторится. Можно ли победить в себе вот эти механизмы, не знаю, порочные какие-то, да, которые называются грехом. А почему вообще бывает так просто скатиться в эту сторону и так трудно смотреть куда-то вверх? Вот что это такое? Вот об этом будем сегодня говорить. Отец Дмитрий, вам слово.
Грех – это главная катастрофа человеческой истории. И по словам святителя Иоанна Златоуста, нет на земле зла злее греха. Вот это самое главное зло, которое было привнесено дурным произволением человека в природу, нарушило весь космос, весь универсум, вот всю Вселенную, оно ее надломило, и все стихии теперь противостали человеку. То есть человек должен был бы быть царственным созданием и творением, которое объединяет в себе все силы природы и царственно их преподносит Творцу, Богу, освящая все это своей любовью, благодарностью, трудом, возделанием, сотворчеством Богу. А получилось строго да наоборот. Человек подчинился всему этому и стал теперь врагом всему творению Божию, потому что грех делает нас врагами Божьими. Вот так случилась эта вселенская катастрофа, которая именуется грехопадением. И только в религиозном сознании есть понятие греха. Поэтому так важно человеку соотносить всегда себя с Богом, с Творцом, с своим Создателем, с Отцом, в конце концов. Если человек этого не делает, он превращается даже не в животное, он превращается в минерал, в вот ту самую хаотическую стихию, которая неуправляема ничем и никак, бесцельно совершенно проводит свое бытие здесь на земле и превращается в прах, в песок, в ни во что.
Понятие греха как-то менялось в истории человечества, в истории взаимоотношений человека с Богом? Можно ли говорить о том, что до пришествия Христа, там, во времена Ветхого Завета, это было, понятие греха было одним, после пришествия стало другим? Ведь человек-то качественно не изменился,
конечно,
сам по себе.
Конечно, менялось в худшую сторону, то есть появлялось со временем больше оправданий греху, появлялось более регламентированного отношения. Вот это тяжкий грех, это смертный, а это вот не тяжкий повседневный. Здесь такая страсть, вот, ну что ж, такая она обыденная, житейская, а это, конечно, уже никуда не годится. Ну, бывает, что и такое случается. Поэтому, конечно, до Христа понятие греха и после Боговоплощения понятие греха остается столь же страшным, губительным, расторгающим связь человека с Богом, а значит, с вечностью, с самим собою. Но, с другой стороны, после такого откровения, полноты божественного Богоявления во Христе, мы знаем теперь человеческую правду о грехе и о благодати. И вот в соотношении этого полноты Богооткровения мы теперь можем рассуждать о том, как бороться с грехом. То есть тут что принципиально важно? До Боговоплощения, до Рождества Христова борьба с грехом была фактически невозможной. И только сейчас, при содействии благодати и самого Христа, который вошел вот в плоть и ткань нашей с вами вот жизни, это стало возможно и необходимо. Вот христианин тот, кто борется с грехом.
А как же, если в Ветхом Завете есть люди, которых называют праведниками, можно говорить о том, что до пришествия Христа бороться с грехом было невозможно. И сейчас, я думаю, многие слушают нас, и, в общем, у кого-то наш разговор даже вызывает удивление, но вот опять почему-то обязательно речь заходит о присутствии Христа. Но ведь есть люди, которые очень хорошие люди, которые не ходят в храм, которые избрали для себя какой-то другой путь и тоже занимаются каким-то самосовершенствованием. И, в общем, среди них есть очень достойные, а порой даже и образцы какие-то, да, гораздо более...
Очень много поучительного можно иногда извлечь для себя вот из жизни нецерковных людей, неверующих людей, людей, которые не задумываются о высших смыслах там или догматических истинах. Действительно, много праведников среди вот обычных людей, среди большинства человечества всегда можно найти очень добрых, искренних людей. И для нас это, с одной стороны, к смирению к нашему, а с другой стороны, это побуждение все-таки нас самих, обладающими всеми средствами для преодоления греха, подражать благочестию добродетели этих людей. А в третьей стороне есть все-таки понятие еще ветхозаветной праведности. Действительно было сказано, что в Ветхом Завете были праведники, и неужели они победили грех? Нет, они уповали на будущего победителя или на будущую победу над грехом. Они смиренно несли те скорби, те житейские трудности, те даже собственные страсти, которые часто превышали их силы и вот такие человеческую меру даже, но они эти страсти, опять же, с плачем приносили к Богу. Вот как царь Давид, замечательный псалом был написан: «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей». Ведь он написан после страшного падения греховного, двойного падения, и человек этот принес Богу столь искреннее и глубокое покаяние, которое стало как иконой, как образцом покаяние для всего человечества последующего. Конечно, он праведник ветхозаветный, но победил ли он грех? Об этом современная уже, так скажем, христианская аскетика может сказать утвердительно нет.
Но никто грех, если уж так серьезно об этом размышлять, не победил, потому что любой святой, кого ни возьми, никто грех, по большому счету, не победил. Мы об этом читаем в том числе и в текстах разных молитв, что поэтому «Нет, так... человека же поживет, не согрешит», а «Ты бы един, кроме греха, обращаясь к Богу». А получается, что люди-то умирают все равно грешными, чтобы с ними не произошло, конечно, так как поэтому... бы их потом не канонизировали, не прославляли, это же не значит, что они в своей жизни не грешили.
Даже Матерь Божия не может похвастаться безгрешием, потому что грех, в принципе, примешался к человеческой природе, и по естеству нашего рождения он остается в нас до правильного смертного нашего часа, до исхода нашего в вечность. Но это такой духовный, тонкий, мистический момент, и понимаем, что всяк человек ложь, и всяк человек может согрешить, нет человека без греха, поэтому так диссонирует, когда люди, начитавшись, может быть, западных романов, там, француза Гюго, или насмотревшихся разных сериалов, приходя в храм, говорит: «Святой отец, вы не подсказали бы мне вот тот и тот?»
Да я не
святой.
Нет,
не святой. Так они удивляются, что, оказывается, я не... А какой же? То есть понятно, что грешно.
А правда до сих пор приходят, так обращаются?
Встречаются. Тут меня даже назвали: «Батюшка, у вас такая красивая сутана».
Вот сутану я часто слышал, да.
Я даже так оторопел, потому что я так давно не слышал подобного рода слов, лексикона. Это...
Похоже.
Да. К сожалению, да, это вот наш лексикон ныне, он очень зависим от западных образцов.
Ну, вы тогда скажите, как правильно? Если к священнику в православной церкви не обращаются святой отец, то как?
В том-то и дело, что принято такое обиходное, домашнее обращение к батюшка. Или просто отец, да, там, отец Дмитрий.
Отец Дмитрий. Отец,
да, это, опять же, такое упрощенное, то есть священник никогда не должен представляться отцом Дмитрием.
Или батюшкой.
Отцом Авросием, отцом Георгием или батюшкой, да.
Там потому что я на одном храме видел табличку, ну, не буду называть имени священника, ну, пускай будет там отец Павел, хотя по-другому. Батюшка Павел, телефон такой-то.
Вот это говорит о, скажем, неумении, невоспитанности такого, да, этикета духовного у нас сейчас, он на очень низком уровне.
Поэтому... Может быть, это он не сам написал, а какая-нибудь прихожанка,
сам,
которая...
Сам, я знаю. Но дело не в этом, он хороший очень человек, ну, как-то вот.
Бывает очень, это такое простодушие, это очень искренне, и действительно, батюшки иногда сами, ну, проще, ну, там, протоиерей Дмитрий, там, когда рапортуешь по телефону, кто... Для простых людей важно сказать: Кто? А, это отец Дмитрий, все понятно. То есть, поэтому иногда проще в обиходе, конечно, и так сделать, и представить себе. Тут тоже момент очень тонкий, вот этого умения общаться с людьми, чтобы не смутить, не усложнить вот весь эту процедуру, не официализировать ненужную обстановку, или наоборот ее слишком, так скажем, дистанцию не сократить. То есть везде нужен такт. И вот священник должен быть образцом этого такта, потому что он носитель культуры, причем культуры духовной. И эта культура духовная вся пронизана борьбой с грехом.
Ну, кстати, если уж мы отвлеклись, да, то до революции вообще, по правилам этикета, обращение такое, как батюшка, например, да, это в большей степени относилось к сельской местности. В городах часто духовенство называли по имени-отчеству.
По имени-отчеству.
Отец протоиерей Петр Никандрович,
да,
например.
Да, или там отец Иоанн Ильич Сергиев, там, кронштадтский, да, и так далее. То есть, конечно, к отцам относились с уважением, с подчеркнутым уважением.
И никогда не называли жен священников матушками. Кстати, это тоже очень позднее изобретение. Я не знаю, это уже советское время, скорее всего. Матушка-монахиня, а к жене священника, опять же, уважительно по имени-отчеству обращались.
Поэтому матушки должны представляться только так. Матушка отца такого-то, матушка отца Валерия, матушка отца Георгия.
Там. Не супруга?
Нет, ну, если да, в каком-то церковной обстановке, да. Угу. А так нет необходимости в этом. Это не звание иерархическое, церковное. То есть, если мы в светской обстановке выпячиваем свои духовные звания или так свое семейное положение, то это не благочестиво и некорректно. Такая миссия современная, она, такая очень широкая. И я знаю даже, что батюшка, по-моему, отец Андрей, очень известный такой, с прозвищем Киберпоп. То есть, он же себя спокойно ощущает в этом киберпространстве. И шутят батюшки там, что среди нас есть там поп-звезды там и телепастыри, как часто это владыки нас именуют, начальство. Поэтому, да, действительно, батюшки, которые иногда вынуждены общаться с широкой аудиторией, да, для простоты общения, ну, не всегда удобно себя назвать батюшкой, потому что, ну, извиняюсь, есть просто люди очень молодые, и у самих еще дети совсем юные, если вообще они есть. Есть старцы такие, которых как бы тоже уже не назовешь там батюшкой, или с таким придыханием. Есть очень уважаемые пастыри, которых как-то, ну, хочется удержать эту уважительную дистанцию. Поэтому так необходим, и воспитание, вот, духовенства в том числе, да, это самовоспитание, оно требует какого-то времени, но все же имеет усилий. Так же, как и вот в борьбе с нашими страстями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о том, а может ли человек вообще победить фактически свою природу, победить грех, преодолеть те какие-то надломы, которые мешают нам жить, которые нам отравляют существование. После такого небольшого лирического отступления в первой части давайте вернемся к этому разговору. И вы знаете, отец Дмитрий, вы вот упомянули, когда Ветхий Завет... Я вспомнила, ведь в Евангелии все время упоминаются книжники и фарисеи, у которых Господь указывает им, что у них перевернуты понятия. Они, например, субботу почитают больше, чем человека, да, то есть заповедь о соблюдении субботы для них важнее, чем помощь ближнему.
Ритуалистическая такая, да,
да, праведность. И, в общем, то есть по сути они, по форме они живут праведно, а по факту они совершают грех, потому что нарушают самый главный закон, закон о любви. А... Вы знаете, мне кажется, если сегодня вот на нас сегодня посмотреть, мы тоже очень часто этот закон нарушаем. И вообще не очень понятно, как с этим быть.
Тут отсылка вот к книжникам и фарисеям, точнее, к их праведности, она уместна, когда мы сравниваем, действительно, от чего мы отталкиваемся. Но для самих книжников и фарисеев того времени, я думаю, что и нынешних, сам по себе закон и есть вершина добродетели, есть любовь. То есть для них ритуал исполнения закона есть высшее благочестие, это и есть праведность. Поэтому все остальные вопросы, сострадание, соучастие и так далее, это выносится за скобки намеренно, не потому что они что-то не понимают. И поэтому Господь намеренно вот вскрывал вот этот нарыв человеческого вот такого мировоззренческого вот повреждения, идя на конфликт со всем окружающим вот благочестием. Поэтому для своего времени действительно это было очень смелое и очень громкое заявление о том, что для вас суббота больше, чем человек. Конечно, больше, скажет фарисей. А ты почему об этом вдруг решил говорить иначе? И вот когда Господь скрывает человеческое сердце, действительно, давай вот этот простор для заповеди о любви, тогда у человека начинает работать вот этот вот как бы внутренний механизм возрастания, как бы семечко начинает, семя вечной жизни начинает прорастать через асфальт наших страстей. Тогда происходит некое движение, внутренний конфликт начинается у человека. Так, значит, то, как я жил, это не так, значит, все надо менять, значит, мои родители теперь, которые всю жизнь учили меня, значит, что важно, значит, послушание, там, уборка, порядок в доме и так далее, все это не важно, важно внутреннее содержание, то есть важно молиться, поститься, там, стараться следить за собой и так далее, а родители все время, вопреки вот моему такому благочестию, пытаются меня вернуть обратно вот в этот мир. И тут начинается вот этот вот конфликт между внутренним и внешним. Это неизбежно, первая ступенька, ее надо пройти, но опять же пройти с любовью, опять же научиться не наломать дров, не испортить отношения с людьми, потому что этот конфликт не с людьми, не с внешним укладом жизни, а с внутренним, внутренним цементом этого греха, дурных привычек, которые ты сам уже приобрел, вот это плотские страсти, которые в тебе диктуют, как спокойнее прожить эту жизнь, с большим удовольствием, с большим развлечением, а не как правильнее. Вот есть этот вот тонкий момент удовольствия, которое человек в первую очередь рассматривает для своей жизни.
Есть какие-то вещи, которые человек любой, если он об этом задумывается и хочет рассматривать свою жизнь в смысле грех-не грех, он понимает, что это грех, действительно. А есть что-то, что может казаться на первый взгляд и не быть грехом, и на второй, на третий, на самом деле может им не быть, человек может как-то считать по-другому. Вообще, вот если человек не совершает каких-то вещей, которые там, безусловно, можно подвести под понятие греха.
Не убивает, не крадет, ну, да, не изменяет жене или
слава
мужу.
Слава богу, такого, да, у нас большинство таких
вот
людей.
Вот я как раз и хотел, вот вы меня опередили, я хотел сказать, что у нас таких людей подавляющее большинство. Это вообще, по-моему, мой любимый вопрос или реплика в наших программах.
Ну ты всегда зришь в корень.
Хороших людей, понимаете, хороших людей, правда, большинство, которые не убивают, не крадут, хотят, чтобы их дети выросли тоже приличными людьми, ну и так далее, и так далее, и так далее. А, соответственно, как им анализировать свою жизнь, и нужно ли им анализировать свою жизнь, в смысле поиска в ней каких-то греховных проявлений?
Ну вот мы же начинали наш разговор об исповеди, да, что для каждого человека этот момент рано или поздно, этот вопрос встает перед нами.
Не для каждого,
возможно,
наверное,
ли вообще преодолеть вот этот вот, ну, навык дурной раздражительности, лентяйства, там, уныния, тоски или там жажды удовольствия, наслаждения, развлечения, там, еды, там, телевизора. Вот мы сели, вот говорит, хороший человек. Что это значит хороший человек? Он действительно не убивает ничего, но вечером как он проводит свой день? Там, когда он вне вот этого вот обязательного обихода, там, помыл посуду, пришел с работы, там, покормил всех, убрал, все осталось там час-полтора-два. Ну, в лучшем случае сесть у телевизора, там, посмотреть или книжку какую почитать хорошую. Вот это вот вопрос жизни для себя, это и есть жизнь греха в нас самих. То есть мы в естественном своем состоянии живем вне благодатной вечной жизни во Христе. Для нас это несуществующие понятия. Категориями этими человек не живет, какой бы хороший, замечательный он ни был. И для человека, скажем, духовного, религиозного, это не то чтобы главной проблемой становится нащупать вот эти ниточки, связывающие нас с вечностью, с раем, а начать этот рай строить сейчас, созидать, потому что вечная жизнь уже началась. Многие пребывают в неком таком анабиозе, рассчитывая, что вот после смерти разберемся, там, или вообще будет, не будет. Вообще для нас даже факта смерти не существует вот в нашей жизни, потому что он неприятный. И зачем об этом думать, если у нас сейчас масса вопросов, которые надо 7 минут решать. Так вот, для духовного человека, который вдруг озарен благодатным светом, был свыше, вот как призвание Божие, для него этот вопрос встает в первую очередь. А что дальше? Или вот к этому порогу подойдя, я с каким багажом подойду? И что я принесу Богу? И вообще, где Бог в моей жизни? И есть ли ему место вообще вот в этой рутине, в этой сутолоке моих помыслов, желаний, там, суеты житейской? Где Бог в моем сердце? И если человек этот вопрос задает себе честно, то тогда начинается вот это вот взращивание, вот это семечко вечности, и он как видя, как это семечко с трепетом, пробиваясь через вот этот асфальт страстей, сколько сорняков вокруг, как, сколько заботы надо об этом семечке принести. И вот это и есть духовная жизнь. Конечно, грех должен быть преодолен, но это огромная проблема для любого человеческого сердца. Здесь есть такой сокровенный момент неосуждения. Если мы сами приступим к этой работе над собственным грехом, мы поймем, как тяжело дается эти шаги, этот труд, и тогда мы никого никогда не будем осуждать. Ни в каком грехе, ни в малом, ни в большом.
Мне кажется, что мы сейчас вернулись к тому, с чего начинали, к первому вопросу Аллы. Опять же, если человек не совершил чего-то такого уж прям действительно страшного, то он из раза в раз приходит на исповедь, если он верующий христианин, церковный человек, и приступает иногда к исповеди, к самой, то он из раза в раз приходит с одним и тем же, ну, просто потому, что он там по чуть-чуть в себе отцеживает, что-то находит. Но обычно вот это что-то, оно из раза в раз повторяется. И если с одной стороны на это посмотреть, кто-то из священников скажет, что это неправильно, что вот это из раза в раз оно на самом деле не дает увидеть какие-то настоящие в себе сорняки. А с другой стороны, ну вот, ну правда, ну не может человек ничего другого найти. И ничего другого, наверное, как раз очень серьезного-то и нет. А надо ли ему приступать к исповеди тогда в том смысле, в котором все к ней приходят? Ведь само понятие этой исповеди у нас менялось на протяжении столетий.
Да,
она была и
публичной,
она была очень редкой, она была только в случае каких-то там действительно отпадения от церкви. Но ранее церковь никогда не призывала человека приходить и рассказывать про колбасу и... там, я не знаю, и ссору с соседкой.
Там в апостольских посланиях, в Деяниях апостола сказано, всего лишь надо избегать ну, откровенных грехов, там, участия в идоложертвенных трапезах вот, в языческих, ну и откровенных таких тяжких грехов, как там блуда и пьянство. Вот этих вещей надо избегать христианину. Все остальное тебя делает святым. По причастности к Христу. Это первая церковь. Сейчас, понятно, вот этот регламент наш внимательных, тщательных разборок внутренней жизни и своих поступков, слов и помыслов, оно, конечно, ложится на бумагу, и мы приходим в ужас, во-первых, от обилия этой подробностей этого вот списка, а с другой стороны, от его постоянства. То есть годы проходят, а он не меняется, этот список. Ходить ли вообще тогда на исповедь? Действительно, вопрос, может, тебе очень актуальный, но мы как максималисты всегда требуем или хотим сразу вот, ну, результата. Вот я поисповедую, и все, больше я не буду грешить. Это гордыня, и это легкомысленное отношение к собственному сердцу, оно очень глубоко. И корни греха очень проникли в такие сокровенные вот темные стороны нашей души, что выкорчевать их вот одним движением невозможно. И грех должен быть облечен. Врага надо являть на свет, тогда он убежит. Тогда потихонечку, вот как больной зуб раскачивая, или как вот огромное дерево подтачивая, вот если корень время от времени, он ослабевает и в конце концов рухнет, потому что с трухой превратится ствол при внешнем вроде бы благополучии. Так и страсть наша. Внешне даже какие-то проявления, даже образ жизни у нас не меняется. Но если мы из раза в раз исповедуя, переживая, сокрушаясь, молясь Богу о помощи и вот в таком соучастии в нашей духовной жизни, боремся с этой страстью, обличаю, конечно, она ослабевает и в конце концов уходит прочь.
То есть я правильно понимаю, что здесь важный момент делать это, не делать это формально? Конечно. Не по списку, да, а вот именно, с, как вы говорите, с сокрушенным сердцем.
Переживать надо, это боль. Эту боль надо вот, буквально переживать, ощущать каждый раз, когда мы приходим на исповедь. И искренне давать Богу обещание исправиться и не совершать больше этих грехов. А как я могу это сделать искренне, если я все равно знаю, что вот я сяду за руль, там кто-нибудь меня подрежет, и я ну, спонтанно выплесну там все, что у меня накипело.
А может быть проблема в том, что мы приходим на исповедь за пропуском для причастия? Ну, опять мы возвращаемся к теме, которую очень часто обсуждаем здесь с разными людьми.
Сейчас мы к этому вернемся, мне
да,
кажется, да, это
приходим, нам главное что-нибудь сказать, а тем паче повторить все, что уже когда-то говорилось, чтобы просто батюшка сказал, да, причастие Бог благословит. А если мы приходили туда сознательно, без привязки к таинству причастия?
Потому что болит внутри.
Потому
да,
что вот. Болит внутри, конечно.
Вот, согласен, что исповедь, может быть, и полезно было бы отделить от причастия, возможно, но не во всех случаях и не каждому этот совет можно дать. Бывают обстоятельства, особенно для такой монашеской подвижнической жизни, когда исповедь становится самодостаточной и необходимой регулярно, а не так, как участие вот, в общем богослужении и причастие реже, чем исповедание. исповедуются. А так в древней церкви причащались чаще, чем исповедовались. Значит, в нынешней церкви чаще исповедуются, чем причащаются. Но вот момент это вот покаяния нашего, когда мы приносим обиходные, житейские одни и те же грехи, раз за разом обещая исправиться или смущаясь, что мы все равно не исправляемся, все равно исповедуемся, здесь есть некий момент, ну, так в помощь нам. Мы не знаем будущего, мы не знаем, когда Господь нас призовет. Мы сегодня обещаем Богу исправиться, и это может быть мое последнее. Возможность встать честно, искренне сказать: «Господи, прости, согрешил, не буду». И выйди из храма, может быть, передо мной уже раскроются эти небесные чертоги, и Господь мне призовет, скажи: «Иди ко мне, брат мой, всю жизнь ты работал, трудился, ничего не получалось, а сегодня ты сказал самые правильные слова с самым нужным чувством». Поэтому, когда Господь нас призовет, никто не знает. Поэтому каждый раз надо давать искреннее, самое такое честное обещание исправиться. А что касается вот этого вот отношения, значит, исповеди, причастия, там, пропуска и так далее, есть такой соблазн, опять же, ритуалистический. Вот ветхозаветная праведность никуда не делась. Вот не случайно мы Евангелие читаем, она очень актуальна для нас. И да, не, пусть не будет ваша праведность, Господь говорит, как у фарисеев и книжников. Пусть она будет иной, искренней, выше, глубже, но совсем другой, не той вот внешне ритуалистической. И соблазн подменить обрядом, ритуалом нашу внутреннюю духовную жизнь, он всегда присутствует. И нам кажется, что мы, поисповедовавшись, причастившись, с этого момента становимся святыми, или, во всяком случае, получаем некую санкцию на простые радости и удовольствия жизни. Вот как праздник Рождества в Европе сейчас, вот там, к сожалению, во многих культурах это просто праздник удовольствия и развлечения жизни.
А у человека всегда ведь есть выбор. Отмечать Рождество, ну и с светской такой точки зрения, с салютами, праздниками. Ведь Европа и американские города, они все очень красиво украшены к Рождеству. Это же очень здорово, и в этом нет никакой подмены. Но просто у человека есть еще и возможность, если он захочет, пойти на рождественскую службу, мессу.
И это все так. Но разговор идет как раз о таком глубоком культурологическом отношении к этому празднику. То есть праздник Рождества для западного богословия – это праздник прихода в мир Спасителя, Бога. Значит, мир спасен, значит, наступил праздник. Все. Мы, это санкция на вот этот вот широкий образ жизни, на вот то, что мы на вседозволенность, так скажем, да, с этого момента мы можем все. Мне кажется, что христианство вообще в принципе это религия аристократов духа. То есть не все могут вместить полноту вот этого богооткровения. Это не значит, что она недоступна кому-то. Нет, просто она требует очень действительно высокого и возвышенного усилия над собственным сердцем. И в это сердце действительно вселяется Христос. В этом есть такая мистическая, ну, особенность православия, вот в отличие от западного богословия. У нас цель любой борьбы с грехом — неблагополучие жизни, как часто мы уже привыкли об этом говорить. Ведь грех мешает жить, грех – это насилие над природой, грех разрушает семьи, меня самого, ну, терзает и тормошит, вот, и переворачивает вверх тормашками. А борьба с грехом, цель борьбы с грехом – это обожение, то есть это приобретение полноты жизни.
Давайте вернемся к нашему разговору через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня отец Дмитрий Кувырталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Мы говорим о том, что такое грех, может ли человек победить его, как грех влияет на человеческую жизнь. И давайте через минуту мы к этому разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».